сердце простилось с землею. Солнце сказал до встречи с первой на небе звездою. Тихо пришел к нам вечер, там далеко в вышине звезды поют и сейчас, друг мой, тебе и мне. О Боге нельзя молчать. Сумрачней стало и глуше, птицы заснули в гнездах. Не уходи, послушай, как напевают звезды там далеко в вышине. Звезды поют и сейчас, друг мой, тебе и мне. О Боге нельзя молчать. Гимн их торжественно плавный, песнь сотворившему все. Звездное пение славы вечер с собою несет. Там далеко в вышине звезды поют и сейчас, друг мой, тебе и мне. О Боге нельзя молчать. Там далеко в вышине звезды поют и сейчас, друг мой, тебе и мне. О Боге нельзя молчать. Если тревожит душу мысль, для чего я создан, не уходи, послушай. Славят Создателя звезды, голос свой влей в их пение. Всем о любви скажи, чтоб к высоте стремление в людях могло бы жить. Там далеко в вышине звезды поют и сейчас, друг мой, тебе и мне. О Боге нельзя молчать. Там далеко в вышине звезды поют и сейчас, друг мой, тебе и мне. О Боге нельзя молчать.
Три выстрела. Thank you. проходило обыкновенное христианское собрание на тему молитва. Можно мне несколько слов сказать о личном? Поднялся неожиданно седовласый пожилой мужчина. «Пожалуйста, пройдите для этого к микрофону», – приветливо ответил ведущий. В неторопливой походке мужчины видны были следы военной выправки, и все притихли в ожидании интересного повествования. «Я бы, возможно, никогда не был здесь с вами, если бы не видел происшедшего собственными глазами». Это было в 1943 году под Сталинградом. В тот памятный день я, будучи командиром батареи, расположился со своим расчетом на территории военного аэродрома. В транспортном самолете мы сделали себе жилье. Мимо нас день и ночь шли колонны пленных немецких солдат. Однажды конвоир остановил колонну пленных. Два немецких солдата вели своего изнемогшего товарища. Он уже почти не передвигался, его просто волочили. Конвоир сказал нам, что до поезда его не доведут, и лучше всего умирающего пленного расстрелять. У конвоиров патроны были на счету, поэтому он попросил нас, артиллеристов, расстрелять и похоронить немецкого солдата. Нам тоже надоела смерть, но неподалеку оказался повар, который еще мало испытал войну. Он взял парабеллум и приготовился стрелять. Немецкий солдат стоял на коленях и о чем-то просил. По его виду мы поняли, что он хочет помолиться. Предсмертное желание нужно было исполнить, и солдат молился. После двух минут молитвы он еще раз поднял глаза к небу, затем опустил голову. Повар приставил к виску пленного пистолет и нажал на курок. Все услышали щелчок байка, но выстрела не последовало. Осечка. Он вынул патрон, и в патронник зашел другой патрон. Однако и с ним пистолет дал осечку. С третьим патроном произошло то же самое. Увидев это, я крикнул «Отставить!». Увиденное смутило нас. Артиллерийский техник вынул из пистолета оставшиеся патроны, поднял со снега те, с которыми пистолет давал осечку, зарядил их в тот же пистолет и три раза выстрелил в воздух. Мы много видели смертей и чудес, но происшедшее перед нашими глазами шокировало всех присутствующих. Значит, Бог не хотел, чтобы этот человек умер. Мы затянули его в самолет, принесли спирта, растерли его, согрели у буржуйки. Пленный уснул. А затем мы отправили его в Санбат. Это был тот самый момент в моей жизни, когда я впервые понял, что я ничтожество по сравнению с силой, которая регулирует жизнь людей. В то время мне было 20 лет. Мне было 7 лет, когда от голода умерли мои родители. Детские дома были переполнены, и меня с еще одним мальчиком определили к полуслепой пожилой женщине. Летом я работал в колхозе, а в остальное время ходил в школу. В 14 лет мне чудом удалось устроиться в одно из ФЗУ, фабрично-заводское училище в Киеве. Месячной стипендии хватало на одну французскую булочку и на 100 грамм конфет-подушечек. Слава Богу, на Крещатике была столовая, в которой был бесплатный хлеб. Мы покупали за одну копейку полстакана чая, а хлеб стоял на столах. Такого обеда нам хватало на двое суток. По окончании Московской полковой школы в начале войны я в качестве командира орудия был направлен на оборону Москвы, затем под Сталинград. Нам было не легче, чем находящимся в окружении солдатам армии Паулюса. Немецкие войска имели хорошее снабжение, перебрасываемое им по воздуху. Однако со временем преимущество оказалось на нашей стороне. Наши агитбригады с помощью громкоговорителей предлагали находящимся в окружении румынским, итальянским и немецким солдатам сдаваться в плен. Вскоре тот день настал, когда Паулюс дал приказ о капитуляции, и тысячи голодных, обмороженных солдат стали строиться в колонны. Та зима была суровая, морозы нередко были ниже 30 градусов. Нас обуяла радость победы, радость от того, что не стреляют, что можно уже подумать о жизни. Случилось так, что кто-то из наших солдат нашел метиловый спирт, и многие из моего отделения напились его. Вскоре выпившим стало плохо. Из 90 солдат в живых осталось 10. Я не употреблял алкоголь вообще, и это спасло мне жизнь. Временами я задумывался о бессмысленности войны, о смысле жизни, но ничего не зная о Боге и о Библии, каждый раз приходил в тупик. И тут этот случай с пленным немецким солдатом. Это событие навсегда врезалось в мою память. В 1944 году я был ранен под Харьковом и попал в госпиталь. По окончании войны я учился в Ленинграде, работал начальником отделения милиции, затем окончил Московскую академию МВД и получил назначение на более высокую должность. Работа, которую я исполнял, требовала исключительной рассудительности, так как от моего решения часто зависели судьбы людей. В условиях того времени существовало два закона – партийный и государственный. Но партийный стоял выше. Атеистом я так и не стал. Когда я анализировал свою жизнь, то не сомневался, что Бог есть. Каждую ночь в 4 часа утра я просыпался, прокручивал в своем сознании события прошедшего дня, мысленно обращался к Богу за мудростью и советом. Выйдя на пенсию, я особенно явственно ощущал в душе огромную пустоту. В поисках выхода я взял в руки Библию. Вначале она не открывалась мне. Это сейчас я понимаю, что следовало начинать чтение с Нового Завета. В Ветхом Завете мне нравилось повествование о патриоте своего народа Есфире. Особенное внимание привлекал Давид. Мне запало в душу, что Давид, могущественный царь, склонял перед Богом колени и говорил о себе, что он раб Бога. «А кто же я тогда?» – думал я о себе. Я помню ту ночь, в которую до утра не сомкнул глаз, перелопачивая все уголки своей памяти и совести. Утром я созвал своих детей, жену, встал на колени и сказал: «Я стою перед Богом и прошу о прощении. Простите и вы меня». Я не могу передать словами того, что произошло при этом в моей душе. Явственно и четко звучало в моем сознании: «Это, наконец, то, что ты искал, чего тебе не доставало всю жизнь». В воскресенье мы с женой пошли на богослужение в баптистский дом молитвы. Мой родственник посещал его и рассказал мне о нем. 30 ноября 1991 года я принял святое водное крещение. В неравной схватке я буду жить. Невыдуманная история начала 90-х годов. Василий был лесником и жил со своей семьей в таежном поселке Уссурийского края. Жена его, Надежда, познакомилась с людьми, верующими в Бога. Вначале Василий мало значения придавал этому. Вскоре Надя сама начала молиться. Получив от Бога прощение грехов, большую радость и сердечный мир, она рассказала об этом мужу. Рассерженный Василий запретил жене общаться с верующими, угрожая ей всевозможными карами. Надя плакала, ища у мужа понимания своих взглядов. Но Василий был неумолим. Как-то Василий собрался в тайгу на обход своего участка. Провожая его до дверей, Надя сказала ему: «Может быть, лучше не надо сегодня идти в тайгу. Что-то тревожно на сердце». Василий рассмеялся, взял свою двустволку и хлопнул дверью. Углубившись на 5 километров в тайгу, Василий увидел на расстоянии нескольких метров от себя под ветвистым деревом что-то темное. У него мелькнула мысль «кабан», но времени на размышления не было. Василий сорвал с плеча ружье, чтобы перезарядить его картечью, но не успел. Темное оказалось не кабаном, а медведем-шатуном. Вероятно, какие-то охотники потревожили его зимний сон и легко ранили. Теперь он сидел в засаде, и прежде чем Василий успел что-то предпринять, прыгнул на него, сбил с ног и навалился на него своей 300-килограммовой тушей. Все это произошло так быстро, что Василий даже не успел испугаться. Мысль лихорадочно стучала в висках. Ружье. Зарядить ружье. Лежа на спине, он пытался защищаться от медведя, сложенным для перезарядки ружьем. Ударом лапы медведь подмял ружье под себя, и в следующий миг его клыки вонзились в лицо лесника. Хруст костей и разрываемых мышц и до настоящего времени не изгладился из памяти Василия. Кровь залила его лицо. Сидя на груди лесника, зверь жевал откушенную часть лица. Одной рукой Василий защищался от следующего укуса, а другой пытался вставить патрон в ствол ружья. Наконец, ему это удалось. Закончив жевать, медведь стал рвать зубами телогрейку на груди Василия. Запах крови сделал зверя еще более агрессивным. Он повторил прежний прием. Подмяв руку, которой Василий защищался под себя, он откусил от его лица еще раз. В сознании Василия пронеслась мысль: «В следующий раз будет для меня последним». Неожиданно его зажатая медведем рука дотронулась до ствола ружья. Из последних сил Василий попытался выпрямить ружье. На этот раз ему это удалось, и он нажал на курок. Василий ничего не видел. Ружье было зажато между им и медведем и выстрелило просто в воздух. Лишь впоследствии Василию стало ясно. Кто-то другой вступился за него в неравные схватки. И произошло чудо. Медведь неожиданно оставил человека. Василий вскочил и, кружась на одном месте, стал стрелять вслепую во все стороны. Остановился он, когда в ружье остался последний патрон. Другие были в рюкзаке, отброшенном в сторону при схватке с медведем. Держа ружье наготове, Василий опустился на снег. Он не знал, сколько времени прошло с момента нападения медведя. В себя он пришел от нестерпимой боли, от которой, казалось, разрывалась голова. Но в то же время сердце наполняло не тревога и грусть о происшедшем, но большая радость от того, что остался жив. Ничего перед собой не видя, Василий решил попытаться найти дорогу в поселок. Постояв, подумав, он вспомнил, что шел через лесной овраг. Опыт работы в лесу помог ему сориентироваться. Надо было и спешить, так как медведь мог находиться рядом. Ветки деревьев преграждали ему путь, били по окровавленному лицу, и вдруг он кубарем покатился во овраг. Овраг был неглубоким, но путь из него наверх оказался долгим. Не раз натыкался Василий лицом на разные препятствия. Он кричал, просил о помощи, но его никто не слышал. И тогда Василий вспомнил о Боге В годы своей юности он был одним из активнейших участников атеистического кружка, но его познания о Боге ограничивались несколькими низкопробными анекдотами. Жене он запрещал верить в Бога, хотя порой в глубине души все же соглашался с ее доводами, видя, как изменилась к лучшему ее жизнь. И вот в критическую минуту своей жизни Василий просил о помощи того, о ком не имел никакого представления. Но надеяться ему было больше не на кого. Выбравшись из оврага, Василий пошел по направлению к дороге. Много раз он падал, терял сознание, поднимался и шел дальше. Несколько раз после обращенных к Богу отчаянных просьб о помощи, он чувствовал на своем плече чью-то руку. Василий останавливался, поворачивался в разные стороны и спрашивал: «Эй, кто здесь? Отзовитесь!» Но ответа не было. Этот таинственный некто брал его за плечи и шел рядом. Только впоследствии понял Василий, что Бог послал своего ангела, который вел его. Так он с Божьей помощью вышел к дороге. И опять неизвестность, направо идти или налево. И вновь мольба, крик к Богу. И почти сразу же, как ответ на молитву, он услышал лай собак в поселке. С радостно бьющимся сердцем Василий зашел в свой дом и, поставив ружье в угол, закричал: «Я жив! Я буду жить!» Но в доме никого не было. Выйдя во двор, Василий направился к дому соседа, который отмечал со своими гостями какое-то событие. Хмель у веселой компании мгновенно исчез, когда увидели перед собой человека без лица. «Уходи, уходи! Кто ты такой? Уходи!» В страхе кричали крепкие мужики, повскакав со своих мест. Признав, наконец, Василия и соседа, принялись за оказание помощи. Путь в краевую клинику был долог. До нее в промежуточных медицинских учреждениях мнение специалистов было однозначным. «У нас воскресенья не бывает, он уже не жилец». Уступая настойчивой мольбе Нади, крайне неохотно согласились использовать для его транспортировки санитарный вертолет, в котором в то время и другие нуждались. И даже в самой клинике к Василию не сразу были применены экстренные меры лечения. Заключение профессора было: ему и сам Господь Бог не поможет. Лицо Василию сшивали как покойнику. Во время операции Надя стояла на коленях и молилась. Люди смеялись над ней, но она отвечала: «Мне так лучше, я молюсь». Никто не верил, что человек со страшной раной на лице, потерявший столько крови, мог без посторонней помощи пройти 5 километров по тайге и остаться в живых. Однако по свежим следам, предпринятые охотниками расследования и отстрел медведя, подтвердили достоверность вышеописанного. Много дней и ночей Надя не смыкала глаз у кровати мужа, который, вопреки всем прогнозам, остался в живых. Одним из первых желаний Василия было больше узнать о Боге. Через несколько месяцев после операции его посетил один из миссионеров и рассказал ему о том, как Бог любит людей, как Иисус Христос умирал за грехи человечества и как можно получить от Бога новую жизнь. Впервые Василий обратился к Богу с просьбой о прощении своих грехов, и радость переполнила его сердце. Закончив молиться, он сказал своей жене: «Милая, как я благодарен Богу за то, что Он остановил меня в моем безумии. Я нашел Его, я счастлив, и меня теперь мое будущее не страшит. Буду ли я жить или нет, я знаю, что навсегда буду с Ним». В Библии описан случай из глубокой древности, как Бог через бессловесное животное остановил безумие человека. Как видим, история может повториться. Встреча с Богом ожидает каждого. Дорогой слушатель, не ожидай сурового Божьего предупреждения. Каждому необходимо решить, желаешь ли ты этой встрече радоваться или страшиться, пока у тебя еще есть возможность выбора. возвращение блудного сына. Вечер перед Рождеством. Темные тучи нависли над большим городом. Падал пушистый снег. Дул порывистый декабрьский ветер. Было уже поздно, и движение на улице начало затихать. Вдруг из-за большого дома показался какой-то юноша, который перебежал на другую сторону улицы и остановился у газетного киоска. Присматриваясь к киоску, он ежился от холода и прикрывал свое лицо воротником дырявого пальто. Большие ботинки еле держались на его худых, посиневших от холода ногах. Юноша весь дрожал. Постояв немного у киоска, он, плотнее закутавшись в свои лохмотья, быстро зашагал по тротуару. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Юноша повернулся и увидел стоящего перед ним человека. «Извините, что я вас задерживаю», — ласково сказал незнакомец. «Я долгое время наблюдал за вами через это окно и думал, может быть, вы один из тех, которые голодают и не имеют приюта в эту святую ночь. Есть ли у вас где переночевать сегодня?» «Я? Ночлег? Да кто мне ночлег сегодня даст?» — резко переспросил юноша. «Я не имею ночлега и так вот скитаюсь. Пойдемте со мной», — сказал незнакомец. «Вы найдете у меня приют и проведете здесь праздник». Юноша стоял, растерянно глядя себе под ноги. После некоторых размышлений он спросил: «И какой это праздник?» «Праздник Рождества Христова, ведь завтра Рождество». Лицо юноши исказилось, глаза наполнились слезами. Повернувшись к стене дома, дрожащим голосом он проговорил: «Уже и Рождество, как быстро». Незнакомец подошел к юноше, взял его за руку. «Успокойтесь, идемте же со мной, отогреетесь, вы ведь озябли». Юноша поднял свой взор и проговорил: «Вы ведь не знаете, кто я и откуда». «Для меня безразлично, кто вы и откуда. Я знаю и уверен, что вы один из грешников, и хочу, чтобы вы у меня провели праздник». С этими словами он взял юношу под руку, и они вместе зашагали по тротуару. Вскоре они скрылись в ярко освещенном проеме дверей большого дома. Пройдя несколько дверей, они вошли в длинный коридор. «Откуда вы взялись перед этим киоском?» – спросил мужчина. Юноша хотел что-то ответить, но не успел. Перед ним открылась дверь, и они вошли в небольшую уютную комнату. Облегченно вздохнув, юноша опустился на предложенный ему стул у самой печки. Хозяин дома оставил его одного и вышел в соседнюю комнату. Юноша с любопытством рассматривал стены комнаты. На передней стене он увидел слова, оправленные в рамку: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». А справа над книжной полкой висело зеркало. Молодой человек, приглянувшись, увидел в нем длинноволосого грязного оборванца. «Как здесь хорошо», — подумал он, и невольно вспомнил радостный день в кругу своей семьи. Вспомнил и ушедшую пору детства, тюрьму, последние дни, проведенные им за городом, в сырой яме. И на сердце стало еще тяжелее. Из-за приоткрывшихся дверей соседней комнаты донесся до него веселый детский голосок, звуки гитары. В комнату вошел хозяин, держа в руке белый сверток. «Пожалуйста, вот вам белье, наденьте это», — сказал он. Юноша нерешительно поднялся, сбросил с себя пальто. Хозяин вздрогнул при виде такого исхудалого тела, похожего скорее на обтянутый кожей скелет. Синевато-желтое тело виднелось через рваную рубашку. «Вы уже давно не сбрасывали свое пальто, не так ли?» — заметил хозяин. «Да», — ответил юноша, — «как надел по выходу из тюрьмы, так и до ныне». Хозяин, покачивая головой, снова удалился из комнаты, потом опять возвратился. «Вот вам еще костюм. Он поношенный, но чистый». Когда юноша умылся, переоделся в чистую одежду, причесался, они вместе с хозяином вошли в другую комнату. В углу сияла елка, вокруг нее бегала, развлекаясь, девочка. «Галя», — обратился к девочке хозяин, — «расскажи стишок». Девочка, немного смущаясь присутствием незнакомца, покраснела, но все же подбежала к елке и проговорила: «Радость, радость, торжество, ныне праздник, Рождество». Хозяйка дома взяла в руки гитару и запела рождественский гимн. Но вот прозвучал последний аккорд, и воцарилось молчание. Было тихо, только часы нарушали эту святую тишину своим медленным боем. Юноша склонил голову, тяжело вздохнул, и вдруг послышалось сдержанное всхлипывание. «Что с вами?» — спросил хозяин. «Ничего, господин. Я только вспомнила, что когда-то эту песенку пела моя мама в рождественский вечер. Много лет прошло с тех пор, как я слышал эту мелодию. Забыл слова. Забыл ласку матери, любовь отца». Его голос дрожал, и он зарыдал. Хозяин подвинул ближе к нему стул, успокоил его и спросил: «Ваши родители умерли?» Юноша ответил: «Мы жили в одной деревне на юге России. Там было хорошо. Я был единственным сыном у своих родителей, но не послушался добрых наставлений отца, сдружился с весьма плохими товарищами, в результате чего попал на 2 года в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, я возвратился в свое селение, но вместо нашего дома я застал одни развалины. От соседей я узнал, что моих родителей за какую-то веру сослали в Сибирь. Тяжело было на сердце, что я никого не имею. И я стал скитаться по миру. Попав за границу, я вновь встретил плохих людей, пристал к ним и за совершенное убийство на 7 лет попал в тюрьму. 2 недели тому назад я вышел из тюрьмы. Скитался по городу, ночевал в сырых ямах, и о судьбе своих родителей я ничего не знаю». Окончив рассказ о себе, юноша тяжело вздохнул и замолчал. Горячие слезы текли по его лицу. Видно было, что он очень устал от скитаний и греховной жизни. Хозяйка, сдерживая рыдания, вышла из комнаты. «Как ваше имя?»
«Сергей».
«А как...» Хозяин задыхался от волнения. «А как фамилия и отчество?» «Сергей Миронович Купцов», ответил тот. При этих словах лицо хозяина побледнело. Шатаясь, он встал на ноги, упал на шею юноши и закричал: «Сын наш, ты же мой сын, нашелся, о Боже!» В комнату вбежала молодая хозяйка и тоже бросилась на шею юноши. Молодой человек не мог понять случившегося. Лишь спустя некоторое время до него дошло, что добрые люди были его родителями, которых за веру в Бога сослали в Сибирь. Но по милости Божьей, впоследствии им разрешили выехать за границу. Поняв все, юноша залился слезами. Но это не были слезы скорби и печали, которые так долго сопровождали его. Это были слезы радости и счастья. Неописуемая радость наполнила родителей и сына. Вскоре, среди ночной тишины, понеслись к престолу благодати молитвы и благодарения счастливых отца и матери, а также молитва потерянного и возвратившегося сына. Та святая ночь была для них самой счастливой ночью перед Рождеством. Ибо в эту ночь родился Христос в измученном сердце их несчастного сына, и для него настало истинное Рождество. сколько в мире чудес окружает меня. Восхищаюсь я им с наступлением дня. И пока ночи мрак не застелит порог, восхищаюсь я всем, что дарует мне Бог. Когда в небе бездонном я взглядом тону, когда вижу бегущую в море волну, не могу не спросить, кто создать это мог. И сам же отвечаю, это создал мой Бог. Утром ранним рассвет и вечерний закат, и богато весной расцветающий сад, и на гладких камнях зеленеющий мох восхищают меня, это создал мой Бог. Когда солнечный свет обнимает теплом и лучами играет золотым кружевом, описать эту прелесть ищу нужный слог, и в итоге слагаю, это создал мой Бог. Гор, вершины, укрытые в вечных снегах, и хранилище влаги живой в облаках, и слезою стекающий из дерева сок. Чудеса это все, это создал мой Бог. Все, что слышит мой слух и что видят глаза, что живет и растет, окружая меня, не смогу отразить в самых сладких словах. Это жемчуги в Божьих добрых руках.
Yeah.
Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Книга Притчи 16, с 1 по 7 стихи.